Здравствуйте, товарищи! С вами лаборатория точки сборки и я ее ведущий Александр Пастухов. Сегодня мы поговорим об очень интересной теме. Это тема искусственный интеллект. Тема сегодня хайповая, актуальная. И хотелось бы узнать, насколько тема искусственного интеллекта развивается в нашей стране, где мы находимся относительно мира. Для этого в нашей студии сегодня профессионалы в этой теме, разбирающиеся как в истории вопроса, так и понимающие место искусственного интеллекта в экономике, и люди, которые способны поделиться с нами, а где мы относительно мирового уровня в этом вопросе, и какие перспективы стоят перед нашей страной. В нашей студии сегодня Ольга Викторовна Китова, доктор экономических наук, заведующий кафедрой информатики, директор Центра компетенций по когнитивным наукам РЭО имени Плеханова.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А также с нами Владимир Китов, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологии и бизнес-аналитики РЭО имени Плеханова, член Совета виртуального компьютерного музея. Владимир Анатольевич,
здравствуйте.
И первый вопрос, который хотелось бы проговорить, начать, наверное, с истоков. Как в нашей стране появилась тема искусственного интеллекта? Когда она появилась и как это вообще все начиналось?
Ну, в нашей стране искусственный интеллект, он имеет вообще хорошую историю. Примерно развитие вот этой научной тематики происходило где-то параллельно с развитием компьютеров. Как известно, что в плане компьютерной индустрии, создания компьютеров, первыми странами были США, Великобритания и Советский Союз. А искусственный интеллект, он начался где-то в начале 50-х годов, буквально в самом начале. Алан Тьюринг, британский ученый, он сформулировал тест Тьюринга, что такое искусственный интеллект. Это если, просто если сказать, то это, если вы разговариваете с человеком и с компьютером, и наступит момент, когда вы не сможете определить, где человек, а где компьютер, то вот это значит, у вас есть создан система искусственного интеллекта. Потом в 1956 году было известное выступление в Дармштадте, это профессора Маккартни, известного информатика, профессора Маккартни, который сформулировал вот понятие искусственного интеллекта. Это базовые были понятия. И примерно в то же время какие-то наработки начались и в нашей стране, в СССР. В частности, вот я принес первую книгу по компьютерам, называется «Электронные цифровые машины», которая вышла в феврале 1956 года. Ну, значит, она где-то в конце 54-го, весь 55-й год она писалась. Книга 300 страниц. И в ней одна треть посвящена описанию устройства компьютера, или как тогда называли, ЭВМ. Одна треть это посвящена программированию, как естественному программированию, так и автоматическому программированию на электронных вычислительных машинах. И ровно одна треть этой 300-страничной книги посвящена задачам, можно сказать, искусственного интеллекта. Тогда так не называли, но эта часть в этой книге называется неарифметическое использование ВМ. И сразу подчеркивается, что именно в тот момент виделось основное предназначение электронных вычислительных машин для выполнения вычислительных операций, расчетных операций, ну, прежде всего, посчитать ядерную реакцию, ну, в оборонных задачах, посчитать траекторию баллистической ракеты и так далее. А вот Анатолий Иванович Китов, выпустив эту первую в Советском Союзе книгу по компьютерам, он пишет, что возможности компьютера намного шире, это не только вычисления, но это и многие те задачи, которые мы сейчас называем вот интеллектуальной деятельностью, автоматизированной интеллектуальной деятельностью, вопросами искусственного интеллекта. Это и, допустим, игра в шахматы, и составление расписаний для железнодорожного транспорта, там, авиационного, автомобильного, управления производственными процессами. Ну, в общем, одна треть – это книга 300 страниц, поэтому 100 страниц этой книги уже тогда посвящено вот этим задачам. Значит, ну, это направление, оно имело место быть, развивалось, значит, с развитием наших компьютерных исследовательских центров. И я должен сказать, что вот здесь надо отметить, что Киевскую школу кибернетики во главе с Виктором Михайловичем Глушковым, который уделял, вот мне посчастливилось с ним обсуждать эти проблемы, что он уделял большое внимание вопросам искусственного интеллекта. Уже тогда он называл это искусственным интеллектом. Считал, что за этим будущее. И у него в институте были очень хорошие наработки на этот вопрос. Но я потом Ольге Викторовне передам слово, она расскажет поподробнее, дополнит меня. Вот. Но это все было в Киевском институте кибернетики, в крупнейшем компьютерном исследовательском центре страны. Потому что там работало порядка 5000 научных работников, инженеров, там, техников.
Ну, то есть можно сказать, что компания IBM была меньше, чем тот институт кибернетики, который был в Киеве, в Советском Союзе.
Ну, в Киеве был огромный институт. Потом компания IBM, конечно, она разрослась. Мне, в общем, в 90-е годы меня пригласили работать в компании Digital Equipment Corporation. Это главный был конкурент IBM. И на 91-й год компания DEC уже насчитывала в мире 118 тысяч работающих специалистов. То есть, но вот Киевский институт был, конечно, огромный, Ну, потом, что обязательно я должен сказать, что эти работы велись в Москве. Значит, в 60-е и в 70-е годы я бы упомянул здесь двух замечательных ученых, у которых одна фамилия. Это Гермоген Сергеевич Поспелов и Дмитрий Александрович Поспелов. Значит, это работы велись в вычислительном центре Академии наук СССР. Значит, Гермоген Сергеевич был начальником отдела, а Дмитрий Александрович Поспелов был начальником сектора искусственного интеллекта. Ну вот, и с тем, и с другим мне посчастливилось общаться вот с Гермогеном Сергеевичем в ВЦ Академии наук. А с Дмитрием Александровичем еще, он работал в 66-68 годах в Московском энергетическом институте. И я там учился по специальности прикладная математика, издавал ему экзамен по математической логике. В общем, самые приятные воспоминания от этого дела остались. И потом дальше вот как-то моя жизнь с этими двумя учеными, основоположниками советского искусственного интеллекта, она постоянно пересекалась, потому что в 71 году я перешел после окончания института, я как молодой специалист перешел по распределению в главный вычислительный центр Госплана СССР, и одно из первых, что я там услышал, что там, значит, активность развивает Дмитрий Александрович Поспелов для задач планирования, он пытается, Поспелов и его коллега Пушкин, они пытаются какие-то там вот системы использовать. Я проработал там 5 лет. В 75 году я уже стал работать начальником отдела математического обеспечения ЭВМ в главном учительном центре Министерства морского флота. И в одной из первых командировок, которая у меня была в Одесском, Черноморском морское пароходство, город Одесса, я увидел, что там вот работает группа этих же ученых, которые пытаются что-то управлять, значит, Одесским морским портом. Вот, понимаете, вот так вот. Вот, а потом я перешел в 80-м году, где около 10 лет отработал в оборонном институте СНИ «Монолит», почтовый ящик R6211, Министерство оборонной промышленности. И как-то меня, я был начальник отдела систем, программного обеспечения систем телеобработки и сети ЭВМ, и как-то вызывает вот директор института генерал, и у него сидит в кабинете, значит, другой генерал, Гермоген Сергеевич Поспелов, который тоже был академик-генерал. И там два сравнительно молодых человека, где-то лет до 40, два молодых доктора наук. И мой генерал сказал мне, что вот, Владимир, значит, вот ребята разработали отличные алгоритмы для системы планирования, среднесрочного планирования, но одна задача, им надо их все запрограммировать. Вот это вот, почему я на этом останавливаюсь, потому что это ключевой вопрос, как мне кажется, в наших удачах и неудачах. Вот их, это вот надо запрограммировать. Ну, как-то так вот, честно скажу, под благовидным предлогом я от этой работы уклонился, потому что, что мне чужие алгоритмы программировать? У меня и своих было достаточно. В частности, создание мультитерминальной системы ОПИ, которая конкурировала с IBM-овским телемонитором. И вот это была такая большая, могучая задача, где вот 60 человек, которые у меня в отделе работали, вот трудились и были очень заняты. Ну, последнее, что я обязательно хотел бы сказать, что в 90-е годы, вот в начале 90-х годов, в 92-м году, выходит толковый словарь по искусственному интеллекту. Три автора, очень уважаемых ученых, наших, российских уже ученых, уже была Россия, значит, это Аверкин, Газер и Попорт и Поспелов Дмитрий Александрович. Ну, про Дмитрия Александровича я сказал. Вот, Газер и Попорт Модест Георгиевич, это один из первых кибернетиков в стране. Вот буквально он был на заре. Входил, может быть, в первую пятерку. Вот. А Аверкин Алексей Николаевич, это довольно, так сказать, толковый ученый, работает с нами в Плехановском университете, продолжает свою деятельность. Вот такое дело.
То есть можно сказать, что корни создания алгоритмов искусственного интеллекта, они еще глубоко, на заре еще советской вычислительной науки. И здесь просто вот сейчас сказали интересную вещь, что вы тогда отказались от работы с алгоритмами планирования на основе...
Ну да, чисто из таких соображений.
И перешли.
Сами перегружены.
Да, на самом деле сегодня же важно для работы искусственного интеллекта три составляющих. Это алгоритмы, это вычислительные мощности и, самое главное, это источник данных. И, по сути, если говорить о телемониторе ОПИ, это тот задел на будущее. И тогда по сбору данных в большом количестве и качественных данных, которые и сегодня крайне востребован, потому что попытка создать и госуслуги, и гостех, и так далее, это все... способ собрать качественные данные. То есть вы, по сути, одной из ключевых задач на текущий момент искусственного интеллекта.
Ну да, приятно слышать. Я сейчас участвую в разных там форумах, конференциях. Вот сейчас пришел с форума из президента отеля, где образование и вопросы искусственного интеллекта. А до этого был на конференции в МФТИ. И было приятно слышать, что вот система ОПИ является лучшей в мире. Была в свое время. Вот, ну, она была лучшей системой, чем IBM-ская. Вот, а та была до этого лучшая в мире. Вот, но я и хотел, вот, прежде чем я передам слово Ольге Викторовне, которая тоже хорошо знает историю этого вопроса, я хотел сказать, что вот это вот недаром я заострил внимание на программной реализации. Потому что совсем недавно мы с Ольгой организовали Всероссийскую конференцию, называется «Информационные технологии и математические методы в экономике и управлении», где собрались, в общем, весь цвет нашей IT-науки, специалистов по искусственному интеллекту. Вот. И отмечалось, в частности, академиком Соколовым Игорем Анатольевичем, что вот очень важна вот эта вот программная реализация, что где-то по последним данным, по-моему, значит, было сказано, что мы вошли в десятку стран, ведущих по использованию искусственного интеллекта, понимаете, в десятку всего лишь. А вот выступающие академики, Аветисян, Соколов и другие, они отмечали, что по теоретическим наработкам мы не уступаем зарубежным коллегам. А вот как бы реализовать, и тот пример, что я привел, вот когда Гермоген Сергеевич Поспелов приехал со своей командой, что говорит, да вот мы все сделали, но вот надо запрограммировать, понимаете, вот это не просто запрограммировать, это сделать программный продукт. соответственно, с мировыми стандартами сделать документацию, провести тестирование, вот всю эту черновую, но важную работу, чтобы получить продукт. И здесь вот мы, я думаю, потом поговорим, зарыта вот собака, почему у нас немножко это дело пробуксовывает вот сейчас в стране. Ну, может быть, Ольга добавит насчет вот искусственного интеллекта в Институте кибернетики.
Да, мне хочется, Ольга Викторовна, задать вопрос по экономике, по роли искусственного интеллекта. Ну, вначале, я думаю, продолжим об истории, чтобы целостно так поговорить.
Ну да, мой отец, академик Виктор Михайлович Глушков, когда начал заниматься информатикой, кибернетикой, его мечта была как раз создание искусственного интеллекта. И он с самых первых дней создания развития Института кибернетики Академии наук УССР, он занимался этим вопросом. Он начинал как математик-алгебраист, поэтому его мечта, и он создал эту систему, это была система автоматизации доказательств теорем математики. Была система глаз-рука в Институте кибернетики, это прототип робота. Была система генерации синтеза речи, превращения текстовой информации в речевую. У него было несколько отделов, связанных с разработками в области искусственного интеллекта. Одним из таких отделов руководил академик Николай Амосов, академик медицинской академии, известный кардиохирург в Советском Союзе, который занимался биокибернетикой. И вот эти нейротехнологии и их связь с искусственным интеллектом тоже этим занимались в Институте кибернетики Академии наук УССР.
Это какие годы?
Это 60-е годы, 60-е, 70-е, вплоть до смерти моего отца. Он скончался в 58 лет, в 82-м году, 1982 году. Если говорить о внедрении искусственного интеллекта в экономике, то оно сейчас происходит очень активно. Известно, что искусственный интеллект – это сквозная технология, то есть она может быть применена в любой отрасли, в любой индустрии, и повышает эффективность работы индустрии, создает какие-то новые модели взаимодействия участников в бизнесе и вообще в ходе взаимодействия хозяйствующих субъектов. И наиболее активно, конечно, сегодня искусственный интеллект внедряется, система искусственного интеллекта внедряется в таких отраслях, как финансовые услуги, медицина, транспорт, городское хозяйство. В нашей стране на втором месте после финансовых услуг, у нас, кстати, развитие финансовых услуг находится на очень высоком уровне, мы входим в лидеры в этой сфере, спасибо Сберу и коллегам из других банков. Вот. На втором месте в нашей стране по внедрению искусственного интеллекта находится нефтегазовая индустрия, в том числе нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая компания, это «Газпром», это «Лукойл» и так далее. И на третьем месте у нас транспортная отрасль, здесь у нас каршеринг и такси. Вот, в основном развивают плюс, развивается беспилотный транспорт, там наработки Яндекса и не только. Ну и, конечно, городское хозяйство, здесь лидер у нас, в лидерах Москва, потому что Москва входит в пятерку ведущих городских экономик мира. У нас 5 триллионов, в общем, мы входим в пятерку вместе с Пекином, на уровне Пекина. Вот Москва находится с точки зрения экономического развития, а с точки зрения развития как раз информационных сервисов, сервисов искусственного интеллекта, мы опережаем большинство крупных городов мира по качеству жизни, по транспортной инфраструктуре, по информационной инфраструктуре. Москва занимает первое место в мире. Ну, это по данным рейтинга ООН, который проводился последний раз, Москву включали за 2021 год. Уже начиная с 2022 года нас оттуда исключили. Поэтому на примере Москвы видно, как активно внедряется искусственный интеллект в городские услуги и на уровне системы «Умный город». Но в целом в мире сейчас объем рынка искусственного интеллекта, внедрение системы искусственного интеллекта, это примерно 45 миллиардов долларов. Это данные 2023 года. А по России это 450 миллиардов долларов, 450 миллиардов рублей, то есть где-то в 100 раз меньше. То есть мы занимаем примерно 1% по внедрению системы искусственного интеллекта. Владимир Анатольевич сказал, что мы входим в десятку стран мира по внедрению системы искусственного интеллекта. Ну а с точки зрения вложений, понятно, что чтобы развивалась какая-то система, какие-то системы, какие-то направления научные и научно-технические, необходимо вкладывать деньги. Ну и вот правительство в 2024 году вкладывает в развитие искусственного интеллекта 5,2 миллиарда рублей, в то время как Соединенные Штаты и особенно Китай вкладывают десятки миллиардов долларов в развитие этого направления. И что еще хотелось бы отметить, у нас в 2019 году принята национальная стратегия в области развития искусственного интеллекта, у нас создан альянс по искусственному интеллекту, то есть есть в рамках нацпроекта цифровая экономика отдельно выделен искусственный интеллект, его субтехнологии, такие как компьютерное зрение, обработка естественного языка, синтез распознавания речи, рекомендательные системы и системы поддержки принятия решений, новые технологии искусственного интеллекта. Все это у нас развивается, у нас есть национальная технологическая инициатива, но хотелось бы, конечно, побольше финансирования.
Вот, Ольга Викторовна, хочется просто, вот не могу не задать вопрос, что вот искусственный интеллект развивается, в него вкладывают разные страны, ведущие страны. У нас Москва опережающими темпами внедряет искусственный интеллект. А вот с точки зрения экономики, что это дает? И вот часто искусственный интеллект с такой вот, с машинным зрением особенно связывает с угрозами для личных свобод и так далее. Вот, вынужден задать этот вопрос. То есть вот какие направления искусственный интеллект, просто чтобы понять, насколько это важно для экономики, и это далеко не только технологии контроля, это вот как и транспорт, и тоже сельское хозяйство развивается искусственным интеллектом. Много таких элементов.
Промышленное, сельское хозяйство,
почему это важно? Почему это важно? Почему не стоит бояться? Почему важно быть в ногу со временем? Почему это, как это связано с шестым технологическим укладом и вообще возможностью остаться передовой страной?
Разумеется, если сдерживать развитие искусственного интеллекта в отдельно взятой стране, то понятно, что мы будем опаздывать, будем отставать, и это в конечном счете приведет к потере суверенитета, не только технологического, но и вообще суверенитета страны. Поэтому делать этого ни в коем случае нельзя. Искусственный интеллект несет огромные возможности. Считается, что дополнительно там, до 30-го года искусственный интеллект принесет, допустим, экономике России порядка 5 триллионов рублей в объем ВВП. Значит, за счет чего искусственный интеллект приносит пользу, скажем так, или какие его направления могут уже сегодня активно использоваться и приносят ощутимые доходы, так сказать, сокращение расходов, повышение эффективности работы компаний. Ну, прежде всего, такие технологии, как технологии, скажем, это связано еще с технологиями анализа больших данных, прогнозирование продаж, анализ поведения потребителей, понимание, что необходимо потребителю, вот это делает лучше всего сегодня именно система искусственного интеллекта. То есть они могут строить профили потребителей, под эти профили проектировать необходимые продукты и услуги и таким образом быть более клиентоориентированным. А вы понимаете, что сегодня выигрывают именно те компании, которые быстрее и качественнее, и дешевле предложат на рынок продукты и услуги, и сделают это лучше, чем это делают конкуренты. Искусственный интеллект тут, безусловно, очень сильно помогает.
Ну, то есть я просто сакцентирую для зрителей, что правильно понимаю, что если у нас не будет собственной системы искусственного интеллекта, то мы не сможем загрузить свое собственное производство. То есть и товары более приспособлены под потребности, да, чужие, да, они завоюют наш рынок, а потом завоюют нашу культуру и потом завоюют нашу страну. То есть вот такое.
Да,
говорю.
Совершенно верно. Если мы
что-то
не будем...
надо делать, мы отстаем. Вот я знаю пример, когда на нашем, допустим, предприятии в 1000 квадратных метров работает 200 человек, а на таком же китайском предприятии работает 5 человек.
Ну, это известные все цифры, и количество роботов на 10 тысяч работников тоже мы по этому показателю пока отстаем. Но правительство делает очень много, стараются у нас. Вот готовится новый национальный проект «Экономика данных». Я думаю, что все это будет учтено, опыт зарубежных стран учитывается. Значит, первое, я хотела сказать, да, анализ потребителей, их потребностей, значит, и проектирование новых товаров и услуг. Второе – это контроль производственных процессов и выявление, скажем, брака, выявление каких-то возможностей внутри цепочек добавленной ценности. Ну, вот пример прекрасный – это цепочка, например, в сельском хозяйстве, то есть когда системы, спутниковые системы или системы наземные – контролируют, что происходит в почве, что, как растет растение, когда его надо поливать, какие удобрения ему надо давать. И все это, значит, все эти системы управляет, скажем, ну, одна из таких известных систем, как IBM Watson. Вот на ее базе сделаны такие передовые программные продукты в области интеллектуального сельского хозяйства. Ну, не только IBM Watson, у нас тоже такие системы внедряются, но просто я привела как пример. Разумеется, в промышленности то же самое. Можно анализировать причины брака. Искусственный интеллект может определять, почему именно, какие элементы в цепочке производственных процессов привели к негативным результатам и влиять на это. То есть при этом брак уменьшается, повышается эффективность производства. Третье направление – это просто связано с робототехникой, причем это не только программно-технические роботы, то есть железные, но и чисто программные роботы. Заменяют людей. В колл-центрах, вы видите, работают уже не люди, а программные системы. На производстве работают роботы, которыми управляет искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты, беспилотные автомобили, и метро. То есть масса есть мест, где людей можно заменить системами искусственного интеллекта. Это будет происходить дальше. Людям от этого только лучше, потому что люди избавляются от необходимости рутинных операций, и им дается возможность заниматься творчеством. Но искусственный интеллект и тут не отстает. Появился в последнее время, активно развивается генеративный искусственный интеллект, который успешно конкурирует с людьми в плане решения творческих задач. Такие системы, как ChatGPT, Яндекс.GPT, GigaChat, Кандинский там, и другие, они позволяют делать то, что делают дизайнеры, художники, пишут тексты, создают мультфильмы, там, фильмы. То есть вот такие вещи, простые какие-то вещи в области креатива тоже может создавать искусственный интеллект.
Получается, что ну, вот идет такая революция, да? Вот,
да, это революция, это внедрение технологий. Мы переходим в новый технологический уклад постепенно. Он сейчас только на заре своей, а где-то к середине 30-х годов мы войдем в шестой технологический уклад. И те страны, которые быстрее туда перейдут, там, естественно, не только искусственный интеллект, там и нано-биотехнологии. То есть, как мы говорим, BICS-конвергенция – это нано-, био-, информационные, когнитивные технологии и социогуманитарные технологии. Вот их комбинация, она создает шестой технологический уклад.
Ну, и по сути, мы сейчас поговорили о том, что высвободится огромное количество времени человеческого, да, на творчество. А как вот с этим справляться? То есть, вот не могу, как доктор экономических наук, не задать вопрос, а как с этим справляться, как обеспечить людям работу, людям занятость и как сделать так, чтобы у них была возможность реализовывать свою мечту, повышать качество жизни. Вот как этот процесс балансируется? Есть ли, как вот, на ваш взгляд, сегодня какие самые подходы? Или это сегодня такая ключевая проблема, ключевые риски?
Ну, я бы сказала, да, это, безусловно, один из рисков, но на самом деле это не риск, это большое счастье. Карл Маркс писал, что главное богатство общества – это свободное время его граждан. И даже еще товарищ Сталин пытался сократить рабочий день именно с точки зрения того, чтобы рабочие, колхозники, вообще служащие в Советском Союзе имели возможность учиться, повышать свою квалификацию, развиваться в культурном плане, то есть строить гармонично развитую личность, вот скажем так. У человека же есть не только потребности материальные, то есть материальные потребности все больше будут закрываться с помощью систем, основанных на как раз применении искусственного интеллекта в том числе. Ну и на других технологиях шестого технологического уклада. То есть людям меньше надо будет работать, извините, в поле руками или там у станка стоять. Это за них роботы будут делать. Зато они смогут учиться, создавать, заниматься с какими-то, развивать свои творческие способности. Безусловно, есть такое понятие, как озарение, инсайт, да, вдохновение. Вот эти вещи, роботы и искусственный интеллект, им не свойственны в принципе, то есть это никогда не будет свойственно. Это такие вещи, которые приходят свыше. И, безусловно, человек будет ближе к природе, он будет больше времени проводить вот в природной естественной среде, общаться больше со своими родными и близкими, с друзьями, с коллегами по работе. А на работу, ну, будет ходить не 8 часов в день, 40 часов в неделю, будет немножко меньше рабочий день, и слава богу. А на качестве жизни, чисто материальном, я думаю, это никак не скажется.
То есть, если систему распределения вот благ этих уравновесить, выровнять относительно, ну, общее количество людей, большинства людей, да, то это может обернуться большим благом и большим качеством, улучшением качества жизни для каждого человека.
Разумеется, женщины смогут больше внимания уделять семье и детям. Сегодня они не всегда имеют такую возможность, хотят вот заработать больше денег, а когда такой необходимости не будет, они больше будут заниматься воспитанием детей, рожать больше детей. Опять же, искусственный интеллект эту проблему не решит же нам. И мы таким образом народосбережением будем заниматься. Очень хорошо.
То есть это обеспечит нам рост производительных сил.
Да.
И вот хочется Владимир Анатольевич спросить, ну, возвращаясь к теме данных, да, вот, потому что ключевой элемент технологии – это все-таки сбор данных, на которых технология обучается, на которых она делается точнее, эффективнее, качественнее. Можете рассказать, какие могут быть сегодня подходы к сбору данных, как вот поставить задачу и что у нас вот стоит на пути, и есть ли вот сегодня новые требования к сбору данных? Потому что вот у нас была дискуссия, что те технологии сбора данных, они основаны на базовых технологиях 40-летней давности.
У нас сбор данных, эффективная система сбора данных, я считаю, что это проблема следующего, второго плана. А у нас есть проблемы все-таки первого плана. Нам надо наладить такую систему в государстве, чтобы разработки ориентировались на конечный результат. Именно на сделанный продукт, на сделанную ту или иную систему искусственного интеллекта, помогающую обществу, помогающую людям. А недавно, где-то недели три назад, я видел новости, когда какой-то чиновник из Министерства образования там с удовольствием, или Минэкономразвития, с удовольствием просто отрапортовал в новостях, что мы сфинансировали 300 стартапов. Ну что дальше? Дали денег. А те их возьмут, конечно. Чего их не взять? Это еще в лучшем случае. А в худшем случае, если потом уедут в Силиконовую долину, на этих деньгах как бы получат опыт, получат какую-то квалификацию. Это нет, надо вот, вы про ОПИ упомянули, мы работали на конечный результат, сделать систему. Причем сделать именно программный продукт с документацией, отвечающей мировым стандартам, там, руководство пользователя, программиста, оператора и так далее, чтобы вся система была оттестирована, чтобы она успешно внедрялась на сотнях предприятий страны и не давала сбоев. Эти была лучше наших конкурентов, я имею в виду в первую очередь американскую систему, когда та давала сбой, то приходилось весь компьютер ESVM перезагружать. А мы этого избегали, что если какой-то сбой произошел, то он устранялся, а компьютер продолжал работать. Понимаете, вот И у нас какая еще первого плана проблема? Вот сегодня озвучили, что, по-моему, по статистике прошлого, то ли позапрошлого года, у нас в образовании было выпущено 160 тысяч экономистов. Дальше было выпущено 90 тысяч юристов. И специалистов в IT-области 36 тысяч.
Но нет, это не годится. Сейчас другие уже цифры.
Ну, скажите.
Ну, я точно сейчас сказать не могу, но сейчас полностью переориентировалось Министерство науки и высшего образования на инженерные специальности и на IT-специальности.
Нет, оно переориентировалось.
Да.
Но я говорю про выпуск.
До того.
Нет, раньше. 5 лет еще надо отучиться.
Нет, раньше так было, действительно, да, был акцент на экономистах, юристах.
Куда девать эти
контрольные цифры приема совершенно пересмотрены. Экономические направления сокращены существенно в пользу инженерных специальностей, в том числе IT-направления и специалистов в области искусственного интеллекта. Ну, кстати, проблема со специалистами, она действительно существует, она существует во всем мире, не только в России. У нас порядка 10 тысяч специалистов сейчас по искусственному интеллекту, и надо сказать, что РЭУ имени Плеханова в данном случае внесла, я считаю, очень большой вклад вот, в подготовку специалистов по искусственному интеллекту. Вот каким образом мы разработали по заданию Министерства науки и высшего образования компетентностную модель в сфере искусственного интеллекта, которая применяется для подготовки научных специалистов, для подготовки технических специалистов, разработчиков в сфере искусственного интеллекта и для подготовки специалистов самого разного профиля, который будет использовать искусственный интеллект. То есть мы разработали компетентностную модель, чему надо учить биологов, медиков, айтишников, металлургов и других специалистов, математиков в сфере искусственного интеллекта. Вот мы такую, это был большой очень проект, мы в сотрудничестве с Альянсом по искусственному интеллекту делали это, консультировались там с ведущими специалистами в этой области, и в настоящий момент наша компетентностная модель, она внедряется в Российской Федерации. Вот это к вопросу о том, что даже экономический вуз, казалось бы, Российский экономический университет имени Плеханова, он является сегодня и технологическим вузом тоже. У нас очень активно развивается направление искусственного интеллекта. Создана вот лаборатория, где работает Владимир Анатольевич. Это учебно-научная лаборатория искусственного интеллекта, нейротехнологии, бизнес-аналитики. У нас есть лаборатория, центр перспективных исследований в области искусственного интеллекта. У нас очень большой факультет, успешный, более 2000 студентов, где также наша кафедра отвечает за направления в сфере искусственного интеллекта. Мы готовим бакалавров и магистров, специалистов по искусственному интеллекту.
Ну, то есть, ну и РЭУ в области подготовки IT-специалистов занимает хорошее место.
Конечно, конечно.
В стране.
И в стране, и в Москве, где высокая очень конкуренция. А если говорить о данных, да, действительно, современные системы искусственного интеллекта, они сильно зависят от наборов данных и от сбора данных, на которых они работают. И системы сбора данных, они постоянно совершенствуются, развиваются. Развиваются сенсорные сети, интернет вещей, то есть источники данных постоянно, количество источников данных постоянно увеличивается, плюс вот эти системы компьютерного зрения, они дают большое количество данных, социальные сети, там, промышленные предприятия, все это источники данных. Но для обучения, развития, собственно, системы искусственного интеллекта нужны не просто данные, а данные, организованные в датасеты. Причем эти датасеты, они должны подготовлены быть тоже квалифицированными специалистами. И на этих датасетах обучается новое поколение системы искусственного интеллекта. И вот задача построения таких систем датасетов, она стоит тоже в программе, в нацпроекте «Цифровая экономика», я думаю, она перейдет и в нацпроект «Экономика данных».
Ну вот очень хорошо сказано, что компетентностная модель говорит, почему у вас такой светлый подход к искусственному интеллекту, когда мы говорим об освобождении людей, возможности им быть богатыми на свободное время, при этом быть обеспеченными, да? Потому что, ну, часто об искусственном интеллекте говорят немножко по другим углом, там, под разными. И в этом плане очень правильный подход. Вот конечная цель, да, вот о чем Владимир Анатольевич говорит, что система должна быть конечной целью. И вот сбор данных лучше, когда сам сбор организован так, чтобы система работала очень точно и без сбоев, без, как сказать, грязных данных, да, когда данные большой датасет, и там попадают данные неточно, они могут ломать итоговую работу очень сильно. Вот о чем говорилось на конференции, если 1% данных будет неправильный, то это может неправильно обучить всю сеть, и искусственный интеллект будет работать неправильно. Я вот к чему об этом говорю, потому что хотелось бы задать вопрос, а можем ли мы сегодня подойти к решению вопросов стабильности работы цифровых систем, потому что ущерб и от кибератак, и от огромных сложностей больших высоконагруженных систем, которые собирают данных, то есть сегодня они очень дороги в создании, они создают много часто ошибочных данных, собирают. Вот, Владимир Анатольевич, что бы вы могли сегодня порекомендовать или вот сказать на эту тему, имея такой опыт создания АБИ, создания вот системы точной, качественной, работающей во всей оборонке в свое время?
Я повторюсь, что надо не только цель смотреть получение конкретного продукта, но и надо нашим министерствам финансировать разработку этого конкретного проверенного, опробовано оттестированного продукта. Понимаете, не какое-то там начало исследования, а именно конечный результат. И тогда, в общем, дело пойдет лучше. Если речь идет о конкретном продукте, то это и разработка идет с энтузиазмом, и никакой конкуренции среди людей нет. Есть действительно желание сделать что-то стоящее. А когда возникают какие-то там процессы, такие неинформационные, когда, если делается финансирование и есть желание просто какой-то осуществить распил. Вот тут, к сожалению, вот от этого надо строжайшим образом уходить. Это вот наше где-то еще над этим надо работать. Надо уходить от того, что к конкретной разработке примыкает очень много всякого рода начальства, там, чиновников. Вот. Но это как бы беда общая, это не только у нас, это во многих странах.
Но здесь вопрос, можно сказать, о том, что часто схема строится так, что есть заказчик, он распорядитель денег, и исполнитель меняется. То есть команда создается под продукт, продукт делается, а потом какое-то время говорит спасибо, продукт есть, дальше делать не нужно, команда распускается, компетенция теряется, и уже обновлять уже действующую систему, развивать, чтобы развивать, нужно по-новому собирать команду, по-новому создавать компетенцию, потому что продукт сложный. То есть, может быть, в этом вопрос, что нужно по каким-то ключевым таким продуктам, базам финансировать именно компетенции, развитие компетенции и команды, тогда этой проблемы там с рисками их просто она уйдет, потому что будет коллектив, отвечающий за продукт, этот продукт нацелен на конечный результат.
Нет, вы правильно разделили, что будет коллектив разработчиков, это вы правильно сказали. Но вы очень хорошо сказали, что вот заказчик. В идеале это должен быть энтузиаст, патриот своей страны, грамотный заказчик, который может грамотно поставить задачу. Что же он ждет за выделение больших государственных средств, понимаете? Что же он ждет в конечном итоге? И вот, я не знаю, вот на днях я просто с интересом почитал про так называемых сталинских наркомов, про тех, кто создавал промышленность нашей страны, про замечательных людей, там, Дмитрия Федоровича Устинова, там, Ванникова, Малышева, понимаете, Тевосяна. Это же люди, которые работали просто за идею. Малышев, нарком по танковой промышленности. Вот ему надо было выиграть войну с Гитлером. И понимаете, вот на это все было поставлено, и был результат. Хотя бы Т-34 лучший танк Второй мировой войны. Вот, как, так сказать, один из примеров. Вот этот продукт сделали, работали на результат.
У нас сегодня госкорпорации, надо сказать, наиболее такие продвинутые продукты в области искусственного интеллекта и в области вообще цифровых платформ, не только создают именно госкорпорации. Это и Сбер, это и Газпром, это и Росатом, конечно, безусловно, это Роснефть, Газпромнефть, вот они активно вкладывают деньги, получают, создают продукты, внедряют их и получают прибыль, и получают эффективность, повышение эффективности работы своих компаний. Вот. И где-то вот этот подход, он хорош, потому что они объединяют, они с одной стороны имеют и государственное финансирование, и коммерческое финансирование вот этих продуктов, и в работе своих же компаний они это внедряют, а потом эти продукты продают и на рынок. Так что у нас отчасти эта проблема решена. У нас же не директивное планирование все-таки сегодня.
То есть есть рыночная экономика. Заказчики, которые кровно заинтересованы в результатах, да, поддержание своих команд компетенций, они у себя взращивают, и там формируются конечные продукты, которые
они и у себя используют, и предлагают рынку.
Замечательные результаты в области образования именно от тех структур образовательных, которые организовали компании, крупные компании. Я бы сказал, здесь банк Тинькофф, допустим, очень хорошо учит, АФК-система, допустим, Яндекс. Понимаете, там очень все серьезно. Очень. Ну и Сбербанк – это замечательная команда.
Ну то есть в нашей стране идет такое развитие. А где, если мы посмотрим на мировом уровне, на мировой арене, вот где мы находимся с точки зрения развития технологий в искусственном интеллекте, какой степени у нас развитости и где мы вот относительно, допустим, мировых лидеров развития, такие как Китай, может быть, Штаты еще, с кем можно посравнивать?
Ну, тут надо смотреть по уровню готовности технологий. Вот мы знаем 9 уровней готовности технологий. Вот если говорить о первых трех уровнях, то мы ни в чем не отстаем. Мы отчасти даже в чем-то даже и лидерами являемся. По каким-то видам алгоритмов, за счет нашей сильной математической школы и так далее. Уже на уровне разработки прототипов, там, скажем, 4-7 уровень, там уже как бы наши корпорации, вот госкорпорация, которую я перечислила, они могут показывать нам такие продукты мирового уровня. Ну, собственно, Яндекс.Такси, вот тому пример, там, или Яндекс.GPT, Сбер там много продуктов в этой области тоже имеет. А вот когда речь идет о широком тиражировании и продаже, захвате мировых рынков, вот с этим у нас проблемы. Но я думаю, что тоже эта проблема будет решена. Дело в том, что в мире, как бы, где один гегемон и где доллар единственная, как бы, основная валюта, там, безусловно, американские компании имели все преференции, поэтому они, собственно, рынок и захватывали. Сейчас и доллар, как бы, катится к своему закату, и система перестраивается. Мы переходим постепенно к новой системе, основанной на макрорегионах экономических, и у России строится свой макрорегион, где наши ученые, наши программисты, наши специалисты будут внутри нашего макрорегиона создавать технологии не только для российского использования, но и для использования вот всех тех стран, которые войдут в наш макрорегион. А американцы ужмутся со своим Гуглом, там, Microsoft'ом, они уже не будут доминировать так, как это делается сейчас.
Ну, то есть вы тоже чувствуете, что наши технологии востребованы за пределами страны как некая альтернатива американским доминирующим технологиям?
Ну, пока хотелось бы больше, чтобы они были востребованы, но, честно вам скажу, и наши IT-компании активно выходят на международные рынки и продают и услуги, и продукты. Экспорт программного обеспечения у нас, в общем, порядка 10 миллиардов долларов. Сейчас, правда, я не имею цифр, вот в связи со специальной военной операцией там немножко изменились статистика. Но, в принципе, это неплохие показатели. Конечно, у Microsoft оборот 80 миллиардов, там у SAP 24 миллиарда. То есть, но 10 миллиардов – это тоже неплохо. У нас есть компании, которые продают свои продукты, там, как компания 1С, например, или та же лаборатория Касперского. Я, кстати, была директором по продуктам лаборатории Касперского в течение нескольких лет. Как бы знаю это очень хорошо, как компания, которая начинала с 300 долларов в год оборота, достигла миллиарда долларов оборота. Ну, правда, сейчас немножко этот оборот снизился. Вот. У нас есть компания Softline, которая услуги свои успешно продает по всему миру. Сейчас они, правда, разделили бизнес, как и Яндекс. Ну, то есть Россия с точки зрения, у нас шикарная инженерная школа, математическая школа. Я думаю, что ну, наши успехи еще впереди. Мы еще себя покажем.
То есть у нас есть потенциал для интеллектуального лидерства.
Да, безусловно, мы во времена Советского Союза мы четко по науке, по научно-техническим разработкам занимали второе место в мире. Я думаю, что мы где-то в тройку лидеров мы должны войти в ближайшем обозримом будущем.
Спасибо, Ольга Викторовна. Спасибо, Владимир Анатольевич. Хочется подвести итоги нашего разговора. Оказывается, искусственный интеллект – это не так страшно, как его иногда о нем рассказывают. И если к нему правильно подходить и относиться, искусственный интеллект – это то, что даст нам больше свободы, больше времени, повысит наше качество жизни, позволит решить многие задачи. Опять же, если правильно к этому подойти и развернуть наш потенциал, который большой, он еще есть, и его можно еще развить, мы можем на него опираться. Поэтому хочется пожелать нам здравого смысла в использовании и в понимании искусственного интеллекта, чтобы искусственный интеллект работал не против нас, не на порабощение нас, а работал за нас, для нас и в наших интересах. Еще раз спасибо, Ольга Викторовна, Владимир Анатольевич.
Спасибо.
Спасибо вам, всего доброго всем зрителям.
До свидания.
Всего доброго.